Мы возвращаемся к изучению книги послания к Ефесянам. В прошлый раз мы взяли этот ключик, первые два стиха, которые открыли нам всю книгу. Это подобно тому, как апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, когда, видя сумятицу живущих на земле, видя слабость церквей, видя притеснение церквей, возможно, в каком-то отчаянии, недоразумении и во многих каких-то скорбях ему нужно было вот эта вот открытая дверь, ему нужна была ясность, понимание, что здесь происходит. И Господь вознес его, и он увидел открытую дверь, и Бог ему говорит: «Заходи». И когда он вошел в эту открытую дверь, он увидел абсолютно другую реальность. Вот ту реальность, глазами которой видит наш Бог. И у нас должны быть глаза веры. Вот это подобно, как некоторые выражаются, да, я слышал одну иллюстрацию, подобно перископу, когда подводная лодка находится ниже уровня воды, поверхности, и перископ поднимается, да, и он может наблюдать, что происходит вокруг. Вот точно так же и нам нужен этот Божий перископ, когда мы можем видеть чуть-чуть выше той реальности земной, которая здесь происходит. Этим озабочен апостол Павел. Он понимал, что по милости Божией образовалась церковь в Ефесе. Но люди понятия не имели, как это все произошло. Вот то, что с нами произошло, почему мы здесь, почему здесь возрожденные люди, знающие Бога. Но мы не знали Его пути, Его замыслов, как все это начиналось. Многие люди могли приписывать к себе, к своей персоне, к своим этническим каким-то ценностям и связям, да, причину, почему я уверовал, или к своему характеру, или просто к такому элементу везучести, да, что мне всегда по жизни везло, и этот случай, когда я имею жизнь, вечное прощение грехов и на небесах будущность, это тоже элемент везения. И вот Павел пытается научить церковь, показать, как все это было. С этой точки зрения, изучая послание к Ефесянам, мы читаем, я напомню, чужое письмо, оно не адресовано нам, но это богодухновенное письмо, которое адресовано церкви. Там есть дух жизни, в которой есть одна и та же последовательность, одна и та же схема, одни и те же наборы благословений. Кроме того, что Павел пытается показать, как люди уверовали, какими путями к ним пришла жизнь, он пытается также показать, что вы имеете практически здесь и сейчас, сегодня, в той вере, которую Бог вам принес. Это точно так же касается нас. Мы с вами сегодня сделаем следующее. Прочитаем одно предложение. Одно предложение. Оно, кстати, самое длинное предложение во всем Новом Завете. Вот, и сразу хочу сказать, если бы вы учились в школе, писали сочинение или изложение, если бы одно такое длинное предложение вы написали, вам бы занизили оценку, заставили бы разбить это предложение на несколько предложений. Но Павел сильно не напрягался в том, кто его будет критиковать за это длинное предложение. Послушайте, вот его просто несет. Вот просто несет не этого, кого там понесло. Остапа, да? Его несет на волнах Дух Святой. Вот этот парус его наполнен, и он не может остановиться, потому что это самое главное предложение в этом послании. Это вот, если ключом открыл дверь, и ты видишь, то это первый шаг, когда ты зашел, это первое твое впечатление. Ты просто замер. И вот Павел начинает с этого. Он не может остановиться. Это потрясающее содержание этого отрывка в этом длинном предложении. Я все-таки возьму, чтобы у нас какая-то взаимосвязь была, все-таки первые два стиха. Но это длинное предложение начинается с 3 стиха по 14 стих в оригинале. У нас точка стоит в 10 стихе, но в оригинале этот текст заканчивается в 14 стихе. Мы остановимся в изучении с вами сегодня с 3 по 6 стих, но прочитаем с 1 по 14 стих. Итак, Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну воли Своей по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом в Нем, и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Попробуйте пересказать это предложение. Хотя бы суть, смысл его очень сложно. Очень сложно. Слава Богу за Павла, слава Богу за то, что нам истины неба не вмещаются в нашу емкость невместимая. Это Бог. И Он непредсказуемый в своей мысли, в своих изъяснениях, и поэтому нам нужно будет с этим разбираться. Что мне хотелось бы сказать? Посмотрите, что даже поверхностный взгляд на это предложение уже открывает нам Троицу. Благословенный Отец, благословенный Божий Сын, который исполнил волю Отца, и благословенный Дух Святой, который запечатлевает в искуплении верующих людей. Вся Троица здесь представлена. Это Божий проект спасения, это Божий план, это Божье намерение для того, чтобы участвовать в жизни людей, привести их к спасению. Поэтому вся Святая Божья Троица участвует в вопросе искупления. Но сегодня мы с вами сосредоточимся в силу нашего ограниченного времени на этих стихах с 3 по 6 стих. Я хочу их снова прочитать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Сегодня мы поговорим с вами о небесных благословениях во Христе Иисусе для нашей жизни. Небесное благословение для земной жизни во Христе Иисусе. С самого начала апостол Павел уже задает этот тон. Мы в прошлый раз говорили с вами, да, что Бог – источник благословения. И здесь он снова говорит: «Благословен Бог». И вот несколько вещей, прежде чем мы приступим говорить о самих благословениях, Павел делает вот это вот вступление, показывая об источнике благословения. Бог благословляет верующих. Он говорит: благословен Бог, благословивший нас. Это не просто какая-то взаимосвязь, где-то отрешенная или далекая от нас. Он ясно показывает: благословен Бог, источник благословения, направивший свое благо к нам. Что он еще говорит? Что Бог благословляет верующих во Христе. Теперь здесь остановимся. Посмотрите, Павел пытается весь свой фокус от себя отвести на источник настоящего благословения. И он говорит: Бог благословен. И поэтому он благословляет людей. Сама сущность Бога является благостью. Он не просто имеет что-то, чем благословить. Точно так же, когда мы говорим: Бог – любящий Бог, Он любит людей. Но Писание нам говорит, что Бог и есть любовь. Сам Бог, если можно выразиться человеческим языком, соткан из любви. Его вся сущность является любовью. Благость Его – это проявление Его любви. То есть, помните, когда Иисуса назвали «учитель благий» или «учитель добрый»? Этот титул всегда относился только к Богу. Христос не говорит, что «я не Бог». А он говорит, если ты обращаешься ко мне как к Богу, если я благ, то и дальше то, что я буду говорить, ты должен подчиниться мне как Богу, который в теле перед тобой. Поэтому Христос сказал, никто не благ, помните, как только один Бог. Вот почему нас не должно обижать это утверждение апостола Павла, когда он говорил о том, что никто не делает добра, никто не ищет того, чтобы угодить Богу. Потому что сами по себе то, что мы называем добром, в Божьих глазах не является добром. Если и является добром, то не таким, каким оно должно быть. Поэтому Павел говорит о Боге, который в высшей степени благ. Он сам из себя сделан или состоит из этого блага, которое он дает людям. Бог человеколюбивый, многомилостивый, терпеливый, прекраснейший в своем характере. И Павел говорит, Бог, благословивший нас. Но заметьте, это благословение, оно ограниченное. Если есть общее благословение для человечества, то, что Господь говорил, это солнце, луна, звезды, дождь, сезоны, урожай, семья, рождение детей, вот долголетие чье-то на земле. Очень прекрасно, и люди наслаждаются этими благами. Я удивляюсь, как после грехопадения Бог не сделал все вот таким острым, забетонировал, да, и чтобы луч какой-то света проникал в эту бетонную холодную емкость, где люди бы жили и всегда испытывали бы напряжение. И понимали бы, да, мы согрешили, и мы в этом подвале живем, и наши родители привели нас сюда. Посмотрите, насколько он благ. Даже в этом проклятой земле из-за греха, враждебной земле, где животные между собой враждуют, атакуют людей, люди атакуют их и друг друга, и все это, насколько все остается еще красивым. Но это общее благословение. Хотя тоже к этому благословению причастна Божья благость ради Христа. Потому что на этой земле живет Его народ и Его церковь. Но Павел говорит, благословивший нас во Христе. Вот поставьте здесь сильный акцент на том, что не всякий живущий на земле человек может испытывать Божье благо. Я повторюсь, земные, возможно, да. Благословения для души, для жизни вечной нет. Только во Христе. Мы с вами, когда делали вступление или обзор к этому посланию, мы заметили, что огромное количество раз Павел употребляет это словосочетание «во Христе», «в Нем», «с Ним», «от Него», опять «во Христе», «с Ним», «в Нем», для того, чтобы ни у кого не оказалось вопросов, что по какой-то личной причине Бог обратил на меня внимание и принес мне спасение. Или я получаю это благо. И Павел говорит, что это благословение даровано во Христе. Я когда размышлял вот над этой коротенькой фразой, вы знаете, я подумал, а вот сколько существует религий в мире, да, мы говорим об этом часто, потому что мы часть этого сегмента, который верует в Бога, и все пытаются веровать правильно, все хотят быть убежденными в том, что этот путь, на который я встал, это верный путь, начиная от христианства, которое внутри себя раздроблено, до многих других огромнейших течений и направлений, которые также внутри себя раздроблены. Так вот, я подумал, это все равно, что, понимаете, какой-нибудь человек, которого мы бы уважали в городе, ну, допустим, мэр города, да, вот, благочестивый, хороший, никогда не врал, не воровал, ничего, вот просто человек, который сказал, в нашем городе для всех нуждающихся есть одна аптека, в которой 100% настоящее лекарство, в котором нет никакого подлога, которая 100% работает, и все, что вы покупаете в этой аптеке, будет эффективно для того, чтобы вы приняли и выздоровели. Все остальные аптеки, там суррогат, там подделка, там фальшивка, я думаю, вы с этим сталкивались, когда берете таблетки, да, и вы принимаете, в лучшем случае, нулевой эффект. Так вот, для тела возможно еще с этим смириться. В лучшем случае, когда это нулевой эффект. Но для души, когда человек ожидает вечность и ошибиться с этой небесной аптекой, это трагедия и катастрофа. Всегда помните, к кому обращает Павел письмо. К людям, которые еще недавно поклонялись в храме Артемиды. Они считали это центром поклонения. Римская империя вся знала, да, вот были такие выдающиеся места, как в Афинах, в Ефесе, в Риме, где поклонялись выдающимся богам, которые между собой там в брачных узах состояли или в лучшем случае в родственных каких-то отношениях. И они ушли оттуда, от великолепия, от тысяч и тысяч поклонников, собирались где-то, в каких-то заброшенных местах, в каких-то домах, которые ничего не напоминали ни о храме, ни о поклонении. Поэтому Павел им говорит, Бог, благословивший вас, Он знает, чем благословить. И есть личность, в которой вы обретете благословение. Это аптека, придя куда, вы возьмете это лекарство для своей души. И имя этому врачу – Иисус Христос. Не Зевс, не Аполлон, не Артемида, никакие боги, пантеоны богов, которые были в то время – только Иисус Христос. Смотрите, Павел продолжает и говорит, Он не просто благословил нас во Христе. Люди, возможно, ждут, ну хорошо, что это за благословение, что это за источник всех этих дел Его. И Он говорит, всяким духовным благословением в небесах. Он не просто благословляет, но Он благословляет всем. Здесь нам тоже нужно немножечко остановиться и поразмышлять. Павел конкретизирует, и Павел говорит, что это духовное благословение, нематериальное. Вы понимаете, насколько люди сосредоточены на том, что если я пришел к Богу, моя жизнь должна радикально измениться в том, что я стану богаче, я стану здоровее, счастливее, безопаснее. Я признаюсь вам, у меня такая же мысль была, когда я уверовал. И когда в мою жизнь приходили трудности, к которым я не был готов, у меня к Богу был вопрос, Господи, как это понять? Как это принять? Когда ты видел рядом смерти верующих людей, которые не, с точки зрения людей не заслуживали ее, и когда нечестивые жили, как будто бы они заслуживали награды от Бога. 72-й псалом Асафа, помните, когда он вопиет к Богу в своем недоразумении, что происходит здесь. То мне нужно было тоже, подобно Асафу, войти в святилище и уразуметь его истину. Поэтому Бог дает всякое духовное благословение во Христе Иисусе, которое содержится там. И это духовное благословение. Смотрите, всякое – это полнота, там нет недостатка. Это целый пакет благословений, это целый комплекс благословений. Вы знаете, в чем проблема? Вот среди нас. Я уже об этом говорил, и я пытаюсь в свою жизнь заглянуть и увидеть, что эта проблема из меня не исчезла. Во-первых, либо мы об этом не знаем, что у нас есть эти благословения и это богатство, либо знаем о том, что оно у нас есть, и не умеем им пользоваться. Вот помните, я вам приводил когда-то пример, вот самый простой бытовой, когда, допустим, ну, человеку пожилому, такому как я, да, может быть, кто постарше, вот, подарили бы сверхсовременный какой-то сейчас, не знаю, там телефон или какой-нибудь планшет или компьютер. Все, что мне нужно, да, это несколько кнопок, чтобы нажать, позвонить, а на компьютере, чтобы текст какой-то набрать. Но в самом компьютере, если говорить о нем, содержится столько возможностей, столько ресурсов, столько разного потенциала, что я им могу пользоваться только лишь 5 или 10% от всего того, что там находится. И когда иногда дети говорят, папа, у тебя в телефоне есть вот это ты можешь сделать. Или вот такие-то возможности. Я о них и не знал. А если и знал, то это длинный путь, как к нему подобраться, он меня пугает в том, что я его и не запомню. И он просто мертвым грузом лежит там, я им не пользуюсь. Вот что-то похожее происходит с нашей душой. Павел говорит верующим, вы во Христе имеете благословение всякое. Оно духовное, оно хранится там, его никто не похитит, оно не подвержено тлению, оно не подвержено никаким инфляциям, ничему абсолютно. Оно там хранится на небесах для вас, и вы этим можете пользоваться. Кстати, я думаю, что однажды, когда мы придем на небеса, кто-то из Божьих слуг, ангела, возьмет нас за руку и подведет к нашей ячейке банковской и скажет, открой ее. И мы откроем. И мы увидим нематериальное, а огромный пакет благословений духовных, скажет, вот этим ты не пользовался, а хотя мог. Это твое. Это было на твоем счету. Во Христе, для славы Христа, для твоего блага. Но ты им не пользовался. Вот поэтому мы скукожены где-то внутри. Потому что, опять-таки, всему происходящему мы даем какую-то оценку. Мы думаем, да, там будет благословение. Вечная жизнь, там увидим святых Божьих людей, будем петь с ними, радоваться, там будет какое-то торжество. Но Павел говорит абсолютно о другой реальности. Он уже дал нам благословение. Вы уже благословлены в прошедшем. Но в настоящем вы должны этим пользоваться. Понимаете? Для нас это своеобразный вызов. Мы должны на самом деле пересмотреть свою духовную жизнь и дать оценку. Я не говорю о надутой, накачанной какой-то радости, которая, вот возможно, час-полтора в собрании, и она исчезает. У нас очень много причин для скорби и страданий, друзья. Мы страдаем от своей неискупленной плоти, которая заставляет нас страдать. И физически, и когда атакует она вот, истину, и когда мы конфликтуем с кем-то, когда мы болеем, трудности какие-то. У нас огромное количество причин для физических страданий. Но не забывайте, в каком контексте жили люди тогда. В каких условиях? В бытовых, социальных и каких угодно. И тут им Павел говорит, вы благословенны во Христе всяким благословением. И он определил, что это за благословение. И он уже вам это дал. И источник его на небесах никто не сможет антенну эту расшатать, свергнуть. Оно работает. Все, что нам нужно, это узнать о них и применять их. Вот я перечислю несколько этих благословений в этом тексте, о которых Павел дает развитие и понимание, в чем это благословение? Но всегда держите себе в уме, что это благословение духовное, это благословение вечное, но они реальные здесь и сейчас, чтобы мы ими пользовались. Итак, первое благословение – это быть избранным к спасению. Смотрите 4 стих. «Так, как Он избрал нас в Нем», смотрите, опять «в Нем», «прежде создания мира». У меня дух захватывает от осознания того, что произошло с моей личностью тогда, когда не было понятия времени, когда не было понятия вселенной, материи, тогда, когда не было такого понятия, как грех, из-за чего вся эта драма на земле разворачивается. Павел говорит, избраны, вы избраны, и указывает на период, когда это было. Прежде создания этого мира. Вы знаете, что такое избрание? С точки зрения людей, да, вот будут выборы в марте. Кто-то из кандидатов представляет свою программу, и в силу его влияния, успеха, способностей и многих других факторов, люди должны будут выбрать президента. Что касалось нас, посмотрите, от нас ничего ровным счетом не зависело, чтобы Бог нас избрал. Ничего. Вы представляете, на скамеечке, которые пустые, возможно, здесь должны были быть сидеть те люди, которые просто не родились. Вот Бог не дал им рождения и не привел их в этот мир. И они не избраны. А может быть, это пустые места тех людей, которые живут рядышком с нами по соседству с этой стороны или с этой стороны, и которые за время нашего собрания десятки раз пройдут мимо молитвенного дома. Но Бог их не избрал к спасению. И однажды они с Ним встретятся, как с Творцом и Судьей. И на них не падет благословение спасения. И они будут осуждены за свой грех. Поэтому избрание с точки зрения Писания ни в коем случае не основано на заслугах людей. Есть искаженное, на мой взгляд, понимание избрания, которое в церквях пытаются объяснить. И я недавно был в одном собрании, слышал проповедь, недавно, летом, когда у нас отпуск был, слышал проповедь на этот текст и на этот стих. И проповедник, мне казалось, он очень скользил, как лыжник, вот между этими палками, спускаясь с горы, чтобы не зацепить каких-то таких моментов и не обидеть людей. И вот одна из мыслей в том, вы понимаете, как Бог нас избирает? Вот своеобразный такой подход. Он взял бинокль, и взгляд его в будущее, когда мы уже жили на земле, он видел, что мы откликнемся на Евангелие. Поэтому он и избрал этого человека, потому что он наперед знал, кто уверует и будет спасен. Поэтому он его записал. Есть другая версия, что вот своеобразный ковчег спасения – это Христос. То, о чем мы говорили немножко раньше, это аптека. И если ты зашел в этот ковчег, зашел в эту аптеку и остался там, или являешься ее постоянным клиентом, поэтому ты и избран, потому что Христос избран. Вы понимаете, насколько все близко к истине? Очень близко. Но это возвеличивает человека. Это делает своеобразную какую-то причину, что в человеке есть то, что вы избрали или нашли этот путь, вы услышали и пошли в эту аптеку, вы зашли в этот ковчег. Но Павел этим бывшим язычникам говорит следующее: он избрал нас в нем прежде создания мира, это благословение. Это благословение выше любых благословений, которые только возможно. Послушайте, что во Второзаконии сказано относительно израильского народа. 7 глава, я прочитаю 6, 7, 8 стих. Моисей четко понимал, что со временем израильтяне почувствуют преимущество над другими народами. Они почувствуют преимущество в том, что они великий народ, умный народ, благословенный народ, вот, известный народ. И вот что Моисей им говорит. «Ты народ святой у Господа Бога твоего». Смотрите, та же мысль. «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». И вот он объясняет. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас». Не по этой причине. Вы помните, как начинался вообще история израильского народа? Авраам, Сара, Агарь, слуга Авраама, да, Лот, вот, ну, небольшая семья. Не потому избрал вас Бог. Если бы Богу нужно было избирать великий народ, я думаю, все началось бы с Китая. Но не с семьи Авраама. «Ибо вы малочисленнее всех народов». И вот 8 стих, смотрите. «Но потому, что любит вас Господь». Понимаете причину нашего избрания? Она где-то в нем. Если вы помните, когда-то была целая проповедь посвящена, не могу долго на этом останавливаться, потому что нам нужно о других благословениях говорить, что Бог не просто в хаотическом каком-то отношении к нам избрал нас, написал имена всех людей в мире живущих, положил их в свою шапку, вот так вот руку туда опустил, достал листик. О, записан, я избрал. И второе имя, и опять вот, и этот будет записан. То, что сказано о том, что причина избрания не в нас, но причина существует. Мы ее не знаем, она в нем. Когда я приду в Царствие Божие, когда все вот эти земные шлейфы разных проблем, они закончатся, одним из первых вопросов, если такое возможно будет, у Бога спросить: объясни мне причину избрания твоего суверенного подхода в этих вопросах и человеческой ответственности. Как ты работал таким образом, избрав меня, что я тебя когда не искал, пришел к тебе, и мне кажется, что я тебя нашел. Я еще один текст хочу прочитать, достаточно интересный. Тот же Павел пишет только в другом послании Римлянам, 9 глава. Очень честно, очень прямо, и для многих людей, ну, может быть, даже неприятно. Послушайте, почему. Он объясняет эту же доктрину избрания и Божьего суверенного решения на примере одной семьи, как это происходит, когда Бог избирает человека, но при этом люди остаются ответственны за свое отношение к Богу, за свою веру или неверие. Вот он пишет с 10 стиха 9 глава Римлянам. «Когда Ревека зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились...» Смотрите, когда они еще не родились, еще и в проекте не было, «и не сделали ничего доброго или худого, когда они развивались в утробе. И вот, чтобы изволение Божье в избрании происходило». И Павел акцентирует не от дел, но от призывающего. «Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано. И вот эти неприятные слова. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И у людей вопрос. «Ничего себе». И Павел говорит, что же скажем? Неужели неправда у Бога? Неужели Бог может быть неправеден, зол? И ответ Павла – никак, ни в коем случае. И дальше он продолжает. Кого хочет – милует, милует, кого хочет – ожесточает. И он приводит пример фараона. Так вот, вопрос избрания никаким образом не зависит от нас, от нашего этноса, от наших заслуг, от чего бы то ни было. И Павел говорит, избрал нас в нем, во Христе, прежде создания мира. Сейчас мы перейдем ко второму благословению, но я хочу закончить эту мысль цитатой Спержена, когда он очень красочно, свойственно ему выражается относительно вопроса Божьей суверенности и человеческой ответственности. Послушайте. «Если из одной части Библии я узнаю, что все предопределено, то это истина. Если же из другой части Писания я узнаю, что человек несет ответственность за свои действия, это тоже истина. Только лишь мое неразумие может заставить меня полагать, что две упомянутые истины противоречат друг другу. Не верю, что обе истины можно сковать воедино на ковальне земли, но в вечности они, несомненно, объединятся. Эти истины напоминают почти параллельные линии, которые кажутся человеку, что никогда не сойдутся. Но все же, где-то в вечности они встретятся в одной точке, у престола Божия, откуда берет начало всякая истина». Не знаю, как точнее можно выразиться, чем сказал об этом Спержен. Так, первое благословение – это наше избрание. Это наше избрание. Мы должны дорожить этим. Друзья, это огромнейшая честь. Мне много хотелось бы на эту тему говорить, приводя иллюстрации, примеры, но нам нужно переходить к следующему. Второе благословение, Павел говорит, это благословение быть святым. Посмотрите, здесь же оно словно как цель, одно вытекает из другого. Вот эта вот цепочка, которая нанизана, да, звено к звену. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». И вот, смотрите, чтобы мы были святы. Я думаю, что большинству людей, если бы на столе положить слиток золота или огромную сумму денег, или какие-то там другие материальные возможности, и просто листик бумаги сказать, что это твоя судьба, которая находится в руках Бога, но это вечная жизнь. Как твоя жизнь будет наполнена, Бог будет этот листик наполнять, но ты будешь иметь вечную жизнь. Догадайтесь бы, что из лежащего многие люди, многие христиане избрали бы. Первое предложенное. Потому что думают, что второе можно будет как-то приобрести. Вот Павел говорит, что огромная ценность, огромный дар, огромное благословение – это иметь любовь. Это иметь святость, это иметь непорочность, это иметь усыновление, то, о чем мы сейчас будем говорить. И он говорит, чтобы вы были святы. В прошлый раз мы говорили определение святости, да? Помните? Самое первое буквальное значение – это быть отделенным. Это быть отделенным от мира. Поэтому Бог вас избрал для того, чтобы отделить от мира для себя. Чтобы вы принадлежали 100% Ему. Поэтому в Писании сказано, будьте святы, потому что я свят. Следующее благословение, которое прямо вытекает из второго, это благословение быть непорочным. В этом же стихе. Он избрал нас в нем, чтобы мы были святы и непорочны. Интересное слово «непорочное», оно ритуальное слово. Слово, которое относилось к жертвенным животным, которых должны были привести на жертвоприношение, в которых священник должен был рассмотреть, исследовать и признать, что на этом животном жертвенном нет никакого пятна и порока, и он готов для того, чтобы его принести во всесожжение. И вот Павел говорит, ваше благословение и богатство в том, что вы не просто избраны, и ваши имена записаны в книге жизни, но живя на земле, вы должны быть святы, то есть чисты, праведны, непорочны, без всякого изъяна. И вы все подумали, ну тогда я, наверное, неверующий, тогда это не про меня. Правильно подумали. Друзья, 100%, если вам пришла эта мысль, вы честные. Потому что мы не можем быть святы, так как Бог свят. И непорочны, как непорочен Христос, как жертвенный агнец. Посмотрите, вот почему Павел говорит, в нем, только в нем. Это скорее не просто наше 100% состояние, которое мы можем достигнуть, но это статус, который Бог нам дал во Христе. И это богатство. Друзья, но это не значит, что мы, признавая себя несовершенными людьми, имеем право или имеем какую-то тенденцию к тому, чтобы нам не развивать свои отношения с Богом и нам не стремиться к святости. Сравнивайте свою жизнь с этим периодом, когда вы уверовали год назад, 2 года назад, 5 или 10 или 20 лет назад, и смотрите, как вы растете в этом. Наблюдайте, это благословение. Друзья, быть чистым внутри, быть святым внутри – это огромное благословение. Всякий, кто не во Христе, вы можете видеть, как эти люди живут. Это страшно. Они сами себе стандарт, они сами себе святость, они сами себе непорочность и праведность, они сами себе боги, они сами себе судьи, они сами себе все во всем. Но Павел говорит, ваше благословение, что вы принадлежите Богу, и вы непорочны во Христе, и вы должны жить свято по тем стандартам, которые есть у Господа. 4-е благословение – это быть в любви, быть в любви. Посмотрите, Павел говорит, «Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, чтобы мы имели эту любовь». Вот даже если здесь бегло посмотреть, вот вы сейчас исполняетесь того сознания, что это на самом деле богатство, это благословение. И я не думаю, что это сильно нас трогает. И вы выйдете после собрания в припрыжку и говорите, так вот в чем богатство мое. Да я всем расскажу. Да как я этого не видел, не замечал? Друзья, я думаю, что причина, почему все это какое-то нам, не знаю, как это назвать, какое-то далекое или какое-то вот нереальное. Возможно, из-за того, что мы перегружены, наш чемодан вот этот упакован чем-то таким, что вот это уже не помещается. Вот иногда нам нужно разжать руки, и все, что мы насобирали сюда, вот то, что мы ценим богатством, и то, ради чего мы живем, просыпаясь и ложась, вот нам нужно честно сделать вот эту аналитику в нашей жизни и рожать это. И чтобы он положил в руки туда то, что на самом деле ценно. Вот почему Соломон говорил о том, что доброе имя лучше, помните чего? Лучше золота, серебра, лучше любого богатства. Почему он об этом говорил? Смотрите, он говорит о духовных благословениях, доброе имя, то есть или добрая репутация, добрый характер, в котором есть любовь, праведность, святость, чистота. Это лучше любого богатства. Потому что люди ценили богатство, а хороший характер, репутацию, оно не имело значения для них. Потому что что высоко у людей, то мерзость в глазах Божьих и наоборот. Мы знаем этот принцип. И вот Павел научает этих людей. Я хочу, чтобы вы ценили богатство, которое у вас есть. И научились им пользоваться. И практиковали. Так вот, говоря о любви, вот то чувство, которое Бог дал людям, которые даже неверующие знают, что такое любовь. Но здесь идет речь о любви агапы. И Павел говорит, у вас есть любовь к Богу и любовь от Бога. Вот эта вот связь, она постоянно пребывает. Вы знаете, что нет другого благословения, чем в сердце испытывать мир с Богом. Вот нет другого благословения. Оно все проистекает или взаимосвязано. Вот когда неверующие люди, в их жизнь приходит что бы то ни пришло, диагноз какой-то, болезнь близкого человека, автокатастрофа или пожар дома или еще чего-нибудь, они боятся каждого шороха. Они боятся всего, думают, все, мне конец. Их совесть напряжена, они не знают, что происходит, они не знают, к кому обратиться. Они в панике, все, вот этот вот хрупкий лед под их ногами начинает трещать. Или вот эта вот ниточка, которая им казалась, что это канат какой-то твердый, толстый, огромный такой, несокрушимый, вдруг превращается в какую-то обожженную тетиву. Это страшное состояние. Верующие люди, которые примирены с Богом, они знают, что мой Отец всем управляет. Они знают, что все происходит по Его воле. И они покоятся в Нем, и они уверены в Нем. Так вот, вот эта вот любовь, агапе от Бога, которая к нам приходит, друзья, это огромнейшее богатство. Это правда. Если вы, будучи верующими людьми, многие годы живете в каких-то других стандартах, вам трудно будет это понять, о чем идет речь. Вот абсолютно трудно понять. Это просто разные радиоволны, разные радиостанции, где просто шумы какие-то есть, но они не сочетаются одно с другим. Нужно выйти на Божью волну. Но есть некоторые условия. Вы должны знать Христа. Вы должны быть во Христе. Вы должны быть избранным, возрожденным человеком. И потом уже пользоваться этими богатствами. Если вы не будете пользоваться этими богатствами, зная о них, да, вы попадете на небеса. Но вы оскудите, если так можно сказать, или сделаете скудной свою жизнь здесь на земле и не обогатите других людей. Бог дает святость и чистоту для того, чтобы вы могли проявлять ее по отношению к другим людям. Могли быть примером. Сколько раз можно слышать, да, вот что люди, которые где-то начинают отпадать от церкви, говорят, в церкви нет любви. Вот нет любви и все. Я думаю, что это как раз-таки из той серии, когда в самих людях нет этой любви, потому что Божью любовь они не могут принять. Я иногда таким людям, которые открыты для общения, говорю, если вы понимаете, что такое любовь, что сделаете с этой любовью? Начните любить вашей праведностью, вашей непорочностью, чистотой, святостью, красотой вашей личности, зажгите людей. Помните, Писание об этом говорит очень много. Поощряйте друг друга. К чему? К любви, к добрым делам. Если ты понимаешь, что такое любовь, так она же тебе не просто дана внутри себя. Я не понимаю, как люди отвергают понятие Троицы, когда говорят, знают, что Бог есть любовь, и Он один. Кому его любить, если он один? Вы чувствуете, да, вот когда вы обладаете какой-то информацией, а вас попросили никому не говорить. И у вас сенсация. И вы рядом с человеком находитесь. И, ну, просто как недоенная коровка, да, вот тут начинает тут... хочется же это, чтобы молочко это вышло, и чтобы вот вся эта информация стала известна. А люди не знают о вас, что вы знаете. И вы хотели бы поделиться. Может быть, это полезно было бы сказать, какой тебе подарок приготовили на день рождения. Но попросили до этого дня ничего не говорить. А вы знаете, не можете. Так вот, когда есть любовь в сердце человека, она всегда предназначена для того, чтобы она циркулировала. Если это по вертикали с Богом, если по горизонтали с человеком. Вот что Писание говорит, будем любить Его, то есть Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что не любящий Бога, брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вот смотрите, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога и любил брата своего. 1 Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. Пятое благословение в пятом стихе. Это быть усыновленным. Благословение быть избранным. Мы обрели в Божьих глазах честь. Не благодаря тому, кем мы являемся, а наоборот, вопреки тому, кем мы являемся. Мы обрели в Божьих глазах святость, непорочность, любовь. И мы имеем усыновление. Вы видите, что это все благословения, всякое богатство, это духовное. И оно надежное, оно работает, оно радостное, оно имеет свой смысл, свою ценность. Я прочитаю из послания к Галатам, этот же автор, Павел, 4 глава, 4 стиха. Посмотрите, как красиво он описывает эту мысль. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И вот оно. «Дабы нам получить усыновление». «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего или взывающего «Ава, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник. Наследник Божий через Иисуса Христа». Вы знаете, что это значит с юридической точки зрения быть усыновленным? Ты вступаешь в права семьи. Ты абсолютно получаешь все то, что принадлежит папе и маме. Всякое наследство. Так вот, с точки зрения христианского усыновления, ты обретаешь все, чем обладает Христос. Мы просто не можем себе представить, что нас ждет на небесах. Но то, что касается здесь, мы уже имеем семью. Если вы одинокий человек, у вас нет семьи земной, смотрите, Бог благословил вас братьями и сестрами. Господь сказал, что я дам во 100 крат больше братьев и сестер, помните? Те, кто чаще выезжают за пределы города, и вы оказываетесь где-то в других местах, стоит вам только найти какую-то общину, вас примут там как свою семью. Вот этот вот элемент настолько вот практически из Писания, и о вас позаботятся, вас примут. Если нужно помочь финансами, помогут финансами, решить какие-то вопросы. Вот просто будет благословение, потому что это семья, вы усыновлены. Вот это благословение в горизонтали нашей. Но еще об одном я хочу сказать, которое превосходит все. Аналогия усыновления, она не совсем подходит, потому что она земная, она ограниченная. Да, ребенка принимают, его могут с мусорки подобрать откуда-то, или с детдома взять, или погибшие родители их могут взять в свою семью, и он будет там чадом, да, его будут любить. Но знаете, что эти родители не могут дать усыновленному сыну, или ребенку, или дочери? Они не могут дать ему свой характер. Они не могут передать ему свою природу. А вот когда о нас сказано, что вы усыновлены Богом, и взяты в его семью. Так вот, Дух Христа, о котором мы сейчас читали, живущий в нас, Он делает нас подобными Сыну. И вот здесь начинает функционировать и работать весь комплекс этих благословений. Любовь, непорочность, святость, усыновление, чистота, мир с Богом. Вся эта красота начинает в нас функционировать. Да, она на примитивном слабом уровне, не 100%. Но вы же понимаете, о чем идет речь, когда вы уверовали и обратились, вы не знали, что вы усыновлены, вы не чувствовали, что вы святы и непорочны. Грех стал активно вами замечен, да, вы стали бороться с ним. Но этот процесс жизни в вас начался, который убеждал вас в том, что вы новый человек. Вы не знали об избрании, вы не знали о всей этой сложной схеме. Так вот, Павел, как мудрый наставник церкви, он им показывает, братья и сестры, посмотрите, что с вами произошло. Вот причина, по которой вы сегодня в церкви. Вот почему вы сегодня преображаетесь. И вот почему то, что Бог принес вам с небес во Христе Иисусе, это нужно почитать богатством. И это нужно ценить. Меня удивляют те люди, которые дистанцируются от церкви, которые чувствуют себя комфортно, которые считают, что можно веровать в Бога дома, слушая проповеди через интернет. Нет нужды в общении с верующими людьми. Возможно, с этой верой что-то не так. Если не сказать хуже. Возможно, там нет этого Духа Христа, о котором человек может взывать Ава Отче. Это не мое умозаключение. А читая Писание, я вижу, что верующие всегда были вместе. Всегда были вместе, потому что их как магнитом тянуло друг к другу. Потому что у нас один отец. Братьев и сестер не выбирают. Да? Мы можем быть странны друг для друга. Мы можем быть неудобны друг для друга. Но когда в семье появляются братья и сестры, Бог их приводит. Но у нас один отец. И я радуюсь этому, что я могу кому-то послужить. И с радостью могу принимать, когда мне кто-то служит. И с радостью могу воспринимать вот это вот единство в теле Господнем. Друзья, это благословение. Это огромное благословение. Я вам скажу, если вы не считаете это благословением и богатством, разожмите руки, вытряхните то, что вы уже туда положили, и то, что мешает этому благословению стать вашим достоянием. И начните с самого начала. Вам нужно разрушить старый фундамент, старое строение. Вернитесь к истокам, тому, что вы спасены. И Бог ценит вот эти вот вещи. Обратите внимание в свое сердце и начните это развивать. Вот 6 стих Павел заканчивает, и мы вместе с ним закончим эту мысль. И вот главная цель этого благословения, которое Бог дает в нашу жизнь, это прославление Бога. Все замыкается, все от Него, им и для Его славы. Послушайте, что Павел говорит. «В похвалу славы благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». В похвалу славы своей. Перед молитвой я прочитаю один отрывок, который достаточно интересен тем, что Павел эту мысль комментирует и развернуто представляет в другую церковь или другим верующим. Если вы почитаете послание Павла, они приблизительно по одной схеме. Очень похожи в зависимости от контекста взаимоотношений между автором и получателями. Но то, что он хочет объяснить верующим, молодым церквям, у него одна и та же схема. Как вы уверовали? Что вы обрели в этой вере? И что вы с этой верой должны делать? Как она должна проявляться? Так вот, 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 стиха, когда Павел говорит о том богатстве, о том избрании и о цели, что Бог сделал. Смотрите. «Посмотрите, братья, кто вы призванные?» Или в нашем случае, «Кто вы избранные?» Вот посмотрите, кто вы избранные. «Немного из вас мудрых по плоти». Если можно было бы в греческой культуре, да, определить, что среди философов могли находиться только философы. Среди шахматистов могли находиться не футболисты. И те, кто в Чапаева играют в шашки, да, вот сбивают вот так вот. Только одного уровня, одной квалификации. А Павел говорит, посмотрите, кто вы. Немного из вас мудрых, немного сильных. Поэтому вы не на Олимпиаде участвуете, немного спортсменов. И не эта цель Бога призвать вас к себе. Немного благородных, то есть немного тех людей, которые знатны, знатных семей. Вот это прекрасное «но». 27 стих. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, вот это то, что хочу, чтобы вы услышали, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Как прекрасен Бог в своей мудрости, как славен Бог в своих делах, как чуден Он в своей близости к нам. Мы здесь, Он там. Мы Его не видим, мы Его не слышим, мы не общаемся с Ним, но Он прислал нам письмо через Павла, которое мы можем читать и понимать, как мы спаслись, что мы обрели и как мы этим благословением можем пользоваться. Если вы ревнуете о том, как это у меня нет свободной воли, как это так, без меня все происходит, вот я призываю вас включить свою волю и исследовать это богатство, и сделать его явным, и применять его в жизни. И тогда все соединится вместе, и красота христианской жизни будет проистекать в вашей жизни, очевидно, не только дома и в церкви, но там, где поставил нас Бог. Давайте поклонимся Богу, который полон доброты и милости к нам. Благодарим Тебя, Небесный Отец, за возможность изучать Слово Твое. Благодарим Тебя, что вместе с верующими из Ефеса мы можем пройти этот путь изучения того, как в нашу жизнь пришло спасение и что с этим спасением мы обрели. Научи нас, Господь, ценить то, что Ты ценишь, и иметь разумение, понимание и точный, правильный взгляд на те вещи, на которые Ты обращаешь внимание, и игнорировать и пренебрегать всем тем, чем ценит этот, что ценит этот мир, что ценно в глазах этого приходящего мира. Благодарим Тебя за апостола Павла, который в своей точности, верности Тебе так подробно и так четко излагает все эти истины, эти доктрины для того, чтобы обогатить церковь этими благословениями. Прости нас, Господь, когда мы не ценим то, что Ты нам дал. Мы почитаем это чем-то пустым, поверхностным, бесполезным. Часто не замечаем, а стремимся к тому, что на самом деле в Твоих глазах не является какой-то ценностью. Мы знаем, что мы не можем получить больше ни любви, ни мира, ни святости, неправедности, потому что мы уже это имеем. Все, что мы можем с этим сделать, это принять это и развивать это в нашей жизни. Поэтому просим Тебя, Господи, благослови нас этим благословением, чтобы та ценность, то богатство истины и той красоты и святости, которую Ты нам принес во Христе Иисусе, мы могли развить и пользоваться этим. Во славу Твою мы молимся. Я прошу благословения для моих братьев и сестер, для всей нашей общины, чтобы мы отображали Твою славу, Твое богатство, спасение, которое Ты нам принес. Благослови нас в следующие дни недели, чтобы на том месте, во всяких обстоятельствах нашей жизни, мы доверяли Тебе, и чтобы мы были инструментом в Твоих руках и благословением для других людей, являя Твою святость, непорочность, чистоту, любовь и эту усыновленность или принадлежность к Твоей славной большой семье. Милость Твоя и благодать Твоя да пребудет со всеми нами. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.